Откройте вашу Библию на книге пророка Ионы. На книге пророка Ионы. Кому трудно открыть, это 897-я страница Ветхого Завета. Потому что я понимаю, что пророк Иона запрятан среди малых пророков, кому-то тяжело будет его сразу открыть. Когда я только пришел в церковь, вы знаете, мои наставники сажали нас, молодых, и требовали наизусть последовательность книг Ветхого и Нового Завета. Наизусть мы должны были называть и малых пророков, и больших пророков. Было так интересно. Сидели дома и учили. Учили книги наизусть. Ну что ж, это не стыдно, то, что вы сразу не нашли это. Но это сигнал к тому, что нужно обращаться к Библии почаще. Ну что ж. Нам сегодня предстоит с вами познакомиться, не то что познакомиться, я уверен, что многие из вас знакомы с книгой пророка Иона, но я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на эту книгу. Почему? Потому что недавно я часто захожу в интернет и в Ютубе смотрю разные-разные дискуссии, связанные с религиозной тематикой. И вы знаете, очень часто я слышу такие вот выражения в адрес Священного Писания, в адрес Бога, и причем в адрес Бога Ветхого Завета, да? Вот недавно смотрел передачу с Познером. Умнейший человек, очень много говорит умных вещей, но у него иногда бывают такие странности, которые, например, я не могу понять, как умный человек может такие глупости говорить. Вот. Но бывает такое. Почему? Потому что в послании апостола Павла к римлянам в первой главе как раз-таки Павел объясняет эту ситуацию. За то, что они, познав Бога, не прославили Его как Бога, за это посылает Господь духа заблуждения. И они сами начинают мудрствовать и так далее и тому подобное. Но дело не в этом. Дело в той фразе, которая была сказана. Вот Бог Ветхого Завета... Такой жестокий Бог. Вы посмотрите, сколько крови в Ветхом Завете. Вы посмотрите, уничтожаются народы, уничтожаются племена, уничтожаются отдельные люди. Причем, неважно, это дети, это мужи, это жены, старики, неважно. Вы посмотрите, какая проблема в Ветхом Завете. И я вот так слушаю, думаю, ну почему, Господи, люди одно читают, а другое не читают? И вот тогда я задавал себе всегда вопросы. Вопросы, Господи, научи меня, научи, покажи мне, Господи, даруй мне вот эту неопровержимую аргументацию из Священного Писания в пользу того, что ты... Был всегда добрый, ты есть добрый и всегда добрым будешь. И вы знаете, тогда Господь отправил меня к книге пророка Ионы. И вы помните, что вся история книги пророка Ионы, она связана с грядущей бедой, грядущим горем, великим разрушением на то время величайшего города Ниневии. Чтобы пройти весь этот город, человек должен был ходить 3 дня. Вы физики, математики, посчитаете. Вот я каждый день хожу по 7 километров пешком, быстрым шагом. Где-то размер шага, музыканты поймут, где-то 120-130 ударов. То есть это марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два. Вот таким шагом 7 километров. эти 7 километров я прохожу за 50 минут. Быстрым шагом. Это быстро, да. Ну, это быстро. За 50 минут, я уже через 50 минут, я возвращаюсь к себе домой. Взмыленный. Вот. Вот теперь вы посчитаете. 3 дня нужно ходить, чтобы обойти весь город. А вот. Примерно можете посчитать, сколько это будет в километрах. То есть, это по тем временам, конечно, это не Москва, не Санкт-Петербург, да, но по тем временам это огромный город, потому что Господь говорит, в этом городе проживало свыше 120 тысяч человек. То есть, это примерно 3 города Протвино. 3 города, если собрать Протвино, это вот будет одна Ниневия. Серпухов даже, вот, да, вот, ну, не, ну Серпухов, в Серпухове больше, в Серпухове 340 тысяч человек. Да, но город маленький все равно, просто плотность больше. Но дело не в этом, это по тем временам, это огромнейший город, потому что города в те времена составляли, ну, сколько? Ну, 1000-2000 максимум человек. Вот маленькие городки. Маленькие. И вдруг такой огромный город. С оазисами, с всевозможными, ну, в общем, как я говорю всегда, горячая, холодная вода и интернет. Все. Все в этом городе есть. Да? И вот вы представляете себе, Господь решил этот город стереть с лица земли. Конечно же, сразу у нас вопрос, и у этих людей вопрос, что это за поведение такое у Бога? Как это стереть с лица земли? Почему? Проблема в том, что человек никогда, никогда не разбирается в этом вопросе до конца. Не разбирается в этом вопросе до конца и не понимает, что благополучие народа связано с тем, до тех пор, пока Господь проявляет к этому народу или к этому человеку милость свою. В чем милость Божия заключается? В его охране. Понимаете? Охране от чего? От такого огромного количества зла, которое всегда вокруг присутствует. То есть, чтобы зло меня коснулось, для этого Богу нужно просто открыть для этого зла двери. До тех пор, пока Бог закрывает двери вокруг меня, зло меня коснуться не может. Но теперь, где справедливость? Бог закрывает, Бог охраняет, Бог дает воздух, дожди плодоносные, Бог посылает благословение, и Библия говорит, и Ветхий Завет именно говорит о том, что я посылаю дождь свой и над праведниками, и над нечестивыми. Одинаково. Но, представляете, давая такие благословения, изливая такие благословения, человек продолжает поклоняться иному Богу. Человек продолжает поклоняться дьяволу. Человек продолжает делать зло. Скажите, пожалуйста, как долго вас хватит в этой ситуации? Библия говорит, что Бог долготерпелив, но нигде в Священном Писании вы не найдете фразу, что Бог вечно терпелив. Нигде. Вы будете читать и везде будете читать это, что Бог долготерпелив, человеколюбив и многомилостив. Много милости. Долго терпит, но не вечно. И в Священном Писании, и в Новом, и в Ветхом Завете. Вы слышали такую фразу? «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». А в Новом Завете говорит, не оскорбляйте Духа моего Святого, не хулите Духа моего Святого. И в Ветхом, и в Новом Завете говорится об этом. Но человек, когда видит разрушение И когда видит несчастье, постигшее какой-то народ, сразу говорит: Бог жесток. Он не говорит, что человек жесток по отношению к своему Творцу, что, получив столько радости, благословения, человек платит Богу грехом. Человек платит Богу разорением. Жестокосердием платит Бог, платит Богу. Естественно, в отношениях между Богом и человеком приходит такой момент, когда Господь снимает свою защиту, когда Господь снимает свою охрану. И многие люди думают, что Бог посылает там эти несчастья. Нет, Бог просто снимает свою защиту. А несчастья, они вот они. Они рядом, они над нашей головой постоянно катаклизмы, друзья мои. И они над нашей головой не случаются просто потому, что Бог закрывает нас. Бог защищает нас. Вы знаете, как губительны лучи солнца, да? Знаете все, ультрафиолет этот. Он же убивает. Он же убивает. Посмотрите, что сделал Господь. Распростер озоновый слой, да? Библия говорит, как шатер над жилищем, да? Зачем? А чтобы этот озоновый слой не пропускал эти ультрафиолетовые лучи. То есть, вот для того, чтобы Богу сегодня сжечь нашу планету, погубить, что ему нужно сделать? Убрать этот озоновый слой, и готовы мы все с вами, понимаете? Все, раковые опухоли на коже, и все, мы готовы с вами. Но Бог убирает этот убирает этот озоновый слой? Нет, не убирает. А что человек делает с этим озоновым слоем? Он его бьет, он его разрушает, и что? Начинает страдать от своих же проблем, нанесенных природе, да? Начинает страдать и говорит: Бог нас карает. Слушай, ты сам разрушаешь озоновый слой. Ты сам разрушаешь защиту. Ты сам разрушаешь эту охрану и говоришь: Бог меня карает. Глупец! Нечто такое же происходит с городом Ниневии, который как Советский Союз тогда, который как Вавилон тогда. Немыслимо было, чтобы этот город вдруг исчез с лица земли. Немыслимо было в те времена такой город отгрохать. И чтобы он вот так погиб, немыслимо было. И естественно, жители как, какими были? Гордыми людьми. Мы ниневитяне. Мы крутые, у нас горячая, холодная вода и интернет есть. Понимаете? Мы крутые. Вот как они о себе думали. До тех пор, пока Бог не решается предупредить их о том, что если они будут продолжать разрушать этот озоновый слой, фигурально выражаясь, да, то не останется защиты над ними, и они вынуждены будут погибнуть. В этих целях он находит человека, Иону, или Йона, правильно говорит, да? Йона. Находит этого Йону и говорит: Йона, иди в эту Ниневию и скажи, что уже их беззаконие, вот их разрушение этого озонового слоя, оно уже достигло до такого предела, что терпеть невозможно это. Понимаете? Родитель один раз говорит ребенку, он наглеет, хамит, второй раз, третий раз. И доходит родитель до такого состояния, когда уже невозможно терпеть хамство ребенка. Что он делает? И правильно делает. Только раньше нужно это делать. Понимаете? Бог обращается к ниневитянам, пытается Иону туда послать: скажи ниневитянам, что уже все, уже терпеть невозможно, я ухожу, он говорит, я ухожу, я снимаю свою охрану, я снимаю свою защиту, я с вами не имею ничего общего, я ухожу, я не могу смотреть на это. И посмотрите, интересно. Иона, Божий пророк, выслушал это, выслушал это, и что сделал? Побежал в другую сторону совершенно. Вот над этой ситуацией нам надо сегодня с вами поразмышлять. Почему он так поступил? Почему? Что произошло? Ты Божий пророк. Ты Богу дал обещание, что ты пойдешь и невитянам это скажешь. Но что думал Иона? О чем думал Иона? А? А Иона думал вот о чем. Зачем этим язычникам жить? Зачем? Пусть они подохнут все без этой вести. Пусть они все исчезнут с лица земли. Господи, ты видишь, что они творят. И действительно, слушайте, иногда смотришь на нас. Я и о себе говорю тоже. Не только о вас, братья и сестры. Я тоже такой. Иногда смотришь, зло какое-то творится. Но вот что начинается внутри? Возмущение начинается, да? Какой, наглец, да? Ну, наглец, да? Ну, хам, там, говоришь. И вот внутри такое ужасное состояние, да? И если это состояние продлится, братья и сестры, то не миновать ненависти к этому человеку. Христианин должен сразу... Вот так прям. Отсекать. Вот это состояние отсекать сразу. Потому что грех, который внутри нас, да, он сразу наслоение вот эти делает, да, нарост, раковая опухоль начинает расти. Если мы допустим, вовремя ее не счистим, не удалим, у нас возникнет ненависть к этому человеку. А Библия говорит, всякий ненавидящий брата своего есть кто? Человека-убийца. Почему? Потому что когда ты ненавидишь, ты являешься потенциальным убийцей. Дай тебе возможность, ты его убьешь. Скажи, что тебе ничего не будет за это. Ты его убьешь. Если есть ненависть. Понимаете? Это очень серьезное дело. Вот пророк Иона, он не был человеком с Луны или с космоса. Он был землянином, он был таким же, как мы. И у него вот эта проблема была. Понимаете? Он смотрел на это грубое язычество, он смотрел на этих людей, которые такие непотребства творили, да, у себя. И он говорит, слушай, они вообще не должны жить. Они вообще не должны жить. Недавно посмотрел я фильм о... В самой страшной тюрьме в России, «Черный дельфин», знаете, где содержатся узники пожизненно. А вы знаете, дрожь по телу пробегает, в каком состоянии содержатся люди и кто там содержится. Человек, ему говорит, расскажи, что ты сделал. Он говорит, ну что я, говорит, был пьяный, шел, в подъезде один у меня попросил закурить. Слово за слово мы начали с ним драться. Я его ударил, потом оказалось, что он мертвый. Ну что делать? Я его затащил к себе, вот, расчленил его, начал расчленять его. И вдруг говорит, не знаю, что мне в голову ударило, извините, это я пересказываю, да, его слова. Мне захотелось его мясо попробовать. Я, говорит, взял, отрезал вот с этого места, говорит, сварил, поел, не понравилось, думаю, дай пожарю. Взял, пожарил, вскормил своих друзей, жена пельмени сделала. Представляете? И он сидит. Вот так. То есть, смотришь на этого человека и думаешь, слушай, ты не жилец вообще, ты вообще не человек. Начальника тюрьмы спрашивают, майор один стоит такой, он говорит, его спрашивают, а как вы к нему относитесь, вот к этим людям? Он говорит, вы знаете, у меня к ним совершенно нет никакой жалости, и я считаю, что это не люди, это животные какие-то. И вот внутреннее состояние, вот внутренний мой человек, говорит ему, слушай, да, ты прав. А христианское мое состояние говорит, слушай, ты не прав, ты не прав. Он тоже человек. но он заблудившийся человек, он падший человек, он грешник, он дьявол довел этого человека до такого состояния, но он же живой, а раз он жив, значит, у него всегда есть шанс покаяться и стать другим. У пророка Ионы вот этого, вот ты не прав, у него этого не было. Он, вы понимаете, он настроен был на то, что, как Глеб Жеглов сказал, вор должен сидеть в тюрьме. Вы понимаете, да? Вот он настроен был на это. Язычник должен подохнуть, как собака, где-нибудь в огне, где-нибудь в ужасе. Вот пророк Иона, человек Божий, люди, человек Божий. И когда ему Бог говорит, иди этим людям скажи, чтобы они имели шанс покаяться, он говорит, нет. Он берет и срывается от Бога в совершенно другую сторону. Почему он бежит? Он же понимал, что от Бога-то убежать невозможно. Он это знал или нет? А почему он бежит в другую сторону? Чтобы время потянуть. Чтобы время потянуть, чтобы Божье долготерпение наконец-таки кончилось. Ой, извини, Боже, я не успел им сказать. И Бог должен был уничтожить. Понимаете? Вот настолько этот человек ненавидел этих язычников, что он готов был просто, он готов был просто разорвать всех. Я пойду их уговаривать, слушая, а вдруг они покаятся? Понимаете, как он думал? Вдруг они покаятся, вдруг они изменят свои отношения к Богу, и Бог их не убьет. Но Бог что делает, вы помните, да? От него же невозможно убежать. Человек он есть человек. И вы помните, он садится на этот корабль, который Фарсис идет. И там начинается буря. Эти бедные язычники бегают по кораблю, уже начинают клачу выбрасывать, потому что надо облегчать судно. Они бегают, не могут понять. Они же язычники. Для них любой катаклизм это что? Боги взбунтовались против. Надо что-то, что делать? Надо что-то, жертву какую-то Богу приносить. Вы представляете? Они бегают, язычники. Он, еврей, сидит в трюме и спокойно что делает? Спит, спит. Они прибегают к нему, слушают, ты что спишь? Давай Бога своего проси, чтобы он что-то нам помог. И вот здесь, это, я вообще в ужасе, вы знаете, я на это никогда не обращал внимания. Я вот так, когда это прочитал, думаю, ничего себе! Они его будят, он встает, говорят ему, давай Бога своего проси. Он им рассказывает, они же ему задают вопрос, кто ты, откуда ты, с кем ты связан, кто твой Бог, кто твой народ и так далее. И он им все выкладывает, и они ему теперь говорят, слушай, говорит, а что нам теперь делать? Мы же видим, что это из-за тебя случилось, это буря из-за тебя. Что нам теперь с тобой сделать? Чтобы утихомирить, он говорит, смотрите, и он и говорит сам, возьмите меня, бросьте в пучину морскую, и тогда море успокоится. Посмотрите реакция язычников. Они схватили его и бросили, да? Нет. Они начали грести. Для них это было дико, его бросить. Для язычника дико было бросить пророка Божия в море. Они стали изо всех сил грести к берегу, не желая его погубить. А он в это время о язычниках что думал? Собаки, вы должны сдохнуть все там от Божьей кары. Вот он что-то. Язычники не хотят его погубить. А он готов весь город уничтожить. Человек Божий, Божий человек. Я был в ужасе, я когда на это обратил внимание, я говорю, Господи, что происходит? Что происходит в этой книге вообще? И в общем, когда они поняли, что уже ничего, ну языческое мышление, оно же языческое, ничего с этим не сделаешь. Они гребут к берегу, ничего не могут сделать. Что делать? Выбрасывать его. Давай сделаем, как он хочет. Тем более, это он сам сказал. Не они, а он сам. Выбрасывает его там. Помните, да? Большая рыба его глотает. И вот там он сидит и молится, и умоляет Господа. И посмотрите, какая интересная молитва у него. Он себя уже считает умершим, но говорит, но я все равно, ты мне дашь увидеть твой храм святой. Я не читаю вам, вы сами почитайте. Короткая книга, ознакомьтесь вот от начала до конца, вы будете просто ошеломлены. Посмотрите, он верит, что Бог его вытащит из этого чрева, этого кита, назовем так, эту рыбу большую, да? Вот, и интересно вот что. Посмотрите. «Когда изнемогла во мне душа моя», то есть я уже должен был умереть, да, там, в этом чреве кита, «я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего». Он продолжает их ненавидеть там еще. Он уже там, но он еще не отстал от этой мысли. «А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасение». И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. «Я, говорит, вспомнил о тебе, вот, я помолился о тебе, и Господь как бы сжалился над ним, и этот кит выплюнул его». И дальше что происходит? Повторное заключение договора, да? «Иона, вставай, иди в Ниневию, куда я тебя посылал, и скажи этому городу, чтобы они покаялись». Я представляю, как он пошел туда, с какой он миной пришел и говорил им: покайтесь, да? «Покайтесь, не кайтесь», внутри говорит. Здесь вслух говорит: «покайтесь», а внутри говорит: «не кайтесь, сдохните все, язычники». И он идет и провозглашает, как Бог ему сказал. И уходит из города, посмотрите, уходит из города, садится и наблюдает. Все-таки Бог покарает их или нет? Представляете, идет и смотрит из-за города, продолжает ненавидеть этих язычников. Представляете, и вот здесь вдруг солнцепек, и над ним вырастает ветвистое дерево, которое создает тень. Представляете, для путника везде солнце, некуда спрятаться, да? И вдруг вот такой островок, где тень есть. Куда он бежит сразу? Он сразу бежит в эту тень, потому что невозможно, все горячо, ты жаришься просто на солнце. И вдруг Господь за один миг дает возможность вырасти растению, и оно накрывает Иону. Что этим самым Бог ему хотел показать? А? Он говорит: «Иона, ты видишь, как я защищаю тебя от этого солнца? Иона, ты видишь озоновый слой над тобой? Иона, ты видишь озоновый слой над тобой? Я тебя укрыл, я тебя закрыл. Как ты думаешь, Иона, почему я такое сделал над тобой? Ион, зачем?» И вот вдруг Иона начинает оправдываться перед Богом, и я здесь ликую. Вот он аргумент, который мне Господь дал в разговоре с людьми, которые считают, что Бог Ветхого Завета – это жестокий Бог. Вы посмотрите, как оправдывается Иона. Он говорит: «Боже, я убежал, потому что я знал, что ты помилуешь их, потому что ты добрый Бог, потому что ты человеколюбивый Бог, потому что ты хороший. Я знал, что ты...» Понимаете, что он говорит? «Я знал, что ты помилуешь их. Ты многомилостивый Бог. Поэтому я и убежал, а я не хотел, чтобы этой милости над ними случилось. Но я знал, кто ты». Друзья мои, если бы Бог Ветхого Завета был бы жестоким Богом, Иона бы знал бы его таковым? Нет. Все пророки Ветхого Завета видели, сколько милости Господь отдавал языческому миру, не губя их, не снимая с них своей защиты, долготерпя их». И вот здесь, когда в один момент он в тени сидит, и вдруг эта тень пропадает, и солнце начинает палить так, что он уже умирает, Бог обращается к нему: «Ты чего огорчился? Что ты огорчился?» Он говорит: «Да вот дерево было хорошее, и оно сгорело, и оно пропало». «Да, — говорит Иона, — тебе дерево жалко? Тебе жалко вот этот кусок дерева? А мне 120 тысяч людей, которых я взрастил, скормил, а мне их не должно быть жалко? Да, они язычники, да, они плохие, да, они делают много зла, да, они мою церковь выгоняют из здания, да, они ненавидят адвентистов седьмого дня, но это люди, которых я люблю и которым я даю шанс. И ты не знаешь, Иона, может быть, эти люди когда-то станут самыми активными защитниками дела моего здесь, на этой земле? Иона, тебе дерево было жалко? А мне 120 тысяч человек жалко. А мне 40 тысяч человек жалко в Протвино. Понимаете суть книги? Зачем эта книга здесь? Чтобы показать Иона: я человеколюбивый Бог, и я не делаю разницы между евреем и русским, между китайцем и монголом. Я не делаю разницы. Для меня все люди одинаково любимы. И я радуюсь, Иона, что ты в моем стане, что ты понимаешь, что ты меня знаешь. А как же мне печально, как же мне горестно, Иона, когда я смотрю на ниневитян, которые меня не знают. А это же тоже мои дети. Это же тоже мои дети. Как ты думаешь? Ты посмотри, я тебя увидел, ты сидишь под палящим солнцем, и я дерево сразу над тобой, потому что я люблю тебя, Иона, я не хочу, чтобы ты погиб под этим солнцем. А почему ты хочешь, чтобы я погубил их? Почему? Я их тоже люблю. Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало? Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота? Мне ли погубить людей, которые не понимают, где добро, где зло? Правой руки от левой не могут отличить. Ты хочешь, чтобы я их уничтожил? Бог Ветхого Завета – это добрейший Бог. Это человеколюбивый Бог, многомилостивый Бог. Но в это же самое время это Бог справедливый и истинный. Поэтому сегодня, мои братья и сестры, очень хорошо, что мне на сердце пришло с вами беседовать на эту тему, на тему книги пророка Ионы. Я хотел бы, чтобы мы все с вами настроились на любовь к тем людям, которые сегодня занимают место гонителей, которые сегодня занимают место людей, которые готовы нас стереть в порошок, стереть с лица земли, чтобы нашего упоминания даже в городе Протвино не было. Православное духовенство, управляющие этим городом, давайте любить их, давайте дадим им шанс, давайте молиться за них. Придет время, и покаявшиеся из них, они будут сожалеть об этом. Те же, кто не покается, их ждет серьезные проблемы со своим Господом, со своим Спасителем. Поэтому прошу вас, не повторяйте ошибок пророка Ионы. Понимайте, что Бог любит всех. А нам Он, как старшим детям своим, как понимающим, как знающим Его Слово, говорит: идите и продемонстрируйте эту любовь на практике, на деле. И посему узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Да благословит нас Господь. Аминь.